живая этика заключает в себе законы для явлений истины. Жизнь утверждается на всех высших понятиях. Так творческая мысль живой этики направляется к созиданию сущего. Все устремления мысли во имя живой этики будут направлять к строительству высшему. Не надо смущаться, если кто-то приложит слово «физиология» к миру высшему. Конечно, каждый сознательный человек выберет наименование более достойное, но для среднего понимания и материя, и физиология не будут неверными определительными. Материя есть дух, физиология есть закон бытия. Но никто не может сказать, что дух не вмещает всего. Конечно, при глубоком изучении учения найдутся наименования, более полно отвечающие высшему. Но даже для самых высших понятий можно найти сопоставление с физическим обиходом. Люди не закрывают накрепко больной зуб или открытую рану. Они понимают необходимость доступа воздуха, чтобы не лишить ткани полезного вещества. Также и духовное познавание не должно быть лишено общения с миром высшим. Кругозор, который обнимает лишь ограниченные понятия, всегда разобщает человека с высшими принципами космоса. Единство космоса может устремлять дух к явлению созерцания огня. Сознание, обращенное к принципу единства, может понять цепь, которая объединяет все высшие понятия. Если взвесить, что именно заглушает высшие понятия, то мы неминуемо придем к сознанию, которое все сравнивает с низшими явлениями. Сравнять все с низшим есть работа темных, и человечество поддается именно этим устремлениям. Каждый инстинктивно прибегает к этому разрушительному действию. Потому состояние сознания является лучшим показателем эволюции для всех эпох и для всех человеческих направлений. Трудность познавания до известной степени зависит от ограниченности земного языка. Все символы и высшие понятия доведены до степени нелепости. Когда человек замечает что-либо, выходящее за круг обихода, он начинает смутно толковать о чем-то необычном в таких выражениях, которые для соседа значат совершенно обратное. К тому же примешиваются все аномалии зрения, вкуса, слуха, и получается совершенное разногласие. Когда же человек пытается выразить высшее иерархическое понятие, он старается нанизать лучшие слова и доходит до крайнего смешения. Заметьте, что каждый говорящий о трансцендентальном понятии встречается с самыми неожиданными толкованиями. Нередко люди говорят о том же самом такими различными словами, что нет возможности примирить их. Тогда не утомляйтесь спором, но сердечно замолкните. Дайте поработать огненной энергии, она сумеет найти хотя бы и узкий вход. Так при всех обстоятельствах помните, что у вас имеется запас всепроникающей энергии. Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознании посредственности, ибо оно, соответственно, облекает в своем сознании каждую форму. Почему же не привелись высшие понятия? Почему столько искажений? Почему так много умолений? Истинно искания и устремления духа человеческого обращены вниз. Некоторые люди настаивают, чтобы жизнь на земле была земной. Что же они предполагают под земным существованием? Они готовы лишить всех надземных понятий. Они желают сделать жизнь подлой и пошлой посредством снижения всех высших понятий. Они забывают, что не может быть ничего земного, что не принадлежало бы космосу. Каждый камень уже есть часть Вселенной. Задача нового мира – пробудить сознание и вернуть предназначенный миру облик красоты. Творчество Духа должно напрягаться к восхождению. Именно не низводить Высшее, но подниматься к Нему. Потому первое условие – творить образ Божий по-божественному. Когда человеческое сознание перестанет изображать божественность по-человечески, тогда достижения Духа станут огненными. Это взято из книг «Мир огненный», первый том, «Мир огненный», третий том, книга «Аум» и книга «Надземная». Ритуалы белой магии постепенно были сведены к высшим понятиям огня и сердца. Так сказано в книге «Сердце». Когда сердце требует создания высших форм, тогда космический магнит притягивает все возможности. Ведь самый мощный магнит – это сердце. Потому люди лишились самого высшего понятия – архата. Если принцип самоотверженности не одушевляет творчество и сердце, то понятие архата становится настолько искаженным, что получается не строительство жизни, а мышление ничтожества. Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к нам, говорит великий учитель. Обычно для людей особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления и нисхождения. Можно полюбить каждодневность, ибо она закаляет дух и дает мужество помыслить о нескончаемости цепи трудовых веков. Кому-то они устрашения, но утонченное сознание примет их как источник бесконечного творчества. Между тем для нас, говорит великий учитель, каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата беспредельности. Прекрасные культы тускнели от каждодневности. Но как прекрасно осознавать, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к иерархии света. Если скажете «люблю тебя, Господи, предан тебе, Владыка, чту тебя, Учитель», то в какой мощный хор обратится это словословие на дальних мирах, мирах высокоразвитых? Как чудесно ощущать неисчерпаемость великих понятий. Наш завет может быть краток. Пылайте сердцами и творите любовью. Конечно, белая магия обладает сильнейшими формулами, но поверх всех формул стоит энергия сердца. Все формулы и заклинания предполагают механические приготовления, оставаясь в пределах низших учений. Но теперь, когда силы тьмы так ополчились, им противопоставляются силы сердца. Можно заметить, как постепенно ритуалы белой магии сводились к высшим понятиям огня и сердца. Темное не располагает этими твердынями. лишь чистое сердце может действовать, и лишь связь с иерархией света может порождать негасимые огни. Без пылания сердца не приблизиться к сфере огненной. Посвящение огнем предстоит лишь чистому сердцу. Читайте в книгах «Беспредельность», «Иерархия» и «Сердце». Столько наслоено на самых высших понятиях, что истинно огненное крещение должно быть явлено планете. Так сказано в книге «Мир огненный», 3-я часть. Владыка, нареченный состраданием, есть титул грядущего Майтреи, но одинаково приложим ко всем великим сынам света. Каждый из вас волен избрать тот облик, который ближе исследовать ему. Понятие единства всего сущего есть познание Архата, но люди, омраченные иллюзией самости и обособленности, не могут вместить всей красоты этой истины, и потому все высшие понятия отражаются в их сознании, как в мутных, волнующихся водах, и теряет всю четкость, прозрачность и красоту. Даже трудно представить, насколько зараза низшего психизма овладела человечеством, и до чего же стали извращаться все великие понятия, все высокие облики владык. Есть люди, которые увидят учителей в одеяниях, усыпанных рубинами, или даже занятых охраной погребов с бочками золота и алмазов. Как удивились бы они, познав действительность. Ничто не удалено так от жизни высоких учителей, как понятие благополучия и роскоши. Их жизнь есть красота, но роскошь – антипод красоты. Лишить дух почитания великого понятия учителя равносильно духовному самоубийству. Идеи великих учителей – наша пища, без принятия которой умираем не только мы сами, но и вся планета. Было время, когда умели лучше относиться к понятию высшему. Но теперь великое служение не понято. Казалось бы, и тонкий мир приблизился, и о нас много упоминаний. Но темная бездна не уменьшается. Даже само понятие учителя под сомнением. В горниле жизни нужно трансмутировать многие понятия. Столько наслоено на самых высших понятиях, что истинно огненное крещение должно быть явлено планете. Вокруг понятий огненных образов собраны те представления, которые близки духу низкому. Не так учили великие учителя, не так жили великие учителя, не так шли великие учителя. Истинно не так, как утверждают люди. Огненные образы должны принять те явленные утверждения, которые им принадлежат. Потому распространение учения должно идти огненно наряду с очищением великих обликов. При изучении учения жизни нужно все разнообразие высших понятий, взятое из книг «Мир огненный», «Надземное», «Письма Елены Ивановны Рерих», 1-2 том. Без применения огня для очищения невозможно приблизиться к высшим понятиям. Невозможно изучать великий макрокосм без опознания всеначальной энергии. Лишь только такое объединяющее понятие энергии может продвинуть наблюдение человека до размеров величия природы. При этом будут вспоминаться великие понятия, возвышающие дух. Среди первых будет братство. Вы не раз слышали, как непристойно говорили люди о братстве, о нем достаточно знавшие. В таких выражениях заключается разрушение. Вы помните, какие были даны намеки? К каждое высшее понятие было обследовано и явлено с точки зрения торжественности. Мы не убоялись указать, что даже самые высшие понятия могут быть исследованы. «Мы указали, – продолжает великий учитель, – что для расширения сознания нужна наука. Мы отмечали черты психологии нашего братства. Надземные миры, наше великое братство и расширение сознания будут основами в явленных беседах. Книга о расширении сознания – и будет книгой о надземном и о братстве. Невозможно указать, где граница неделимого. Приобщившийся к братству отлично знает, где начинается несказуемое. Не пытайтесь сломить его молчание, когда он достиг предела возможностей. Не следует отягощать вопросами, на которые нельзя ответить без вреда. Лишь незнание может полагать, что оно, незнание, вместит каждый ответ. Но ответы могут быть настолько невместимы, как бы на незнакомом языке, а созвучие чуждых слов может показаться в превратном значении. Такая осторожность нужна при соприкасании с высшими понятиями. Братство среди них. Понятие Шамбалы «братство» действительно неразрывно связано с огненными явлениями. Без применения огня для очищения невозможно приблизиться к высшим понятиям. По всему миру люди делятся на сознающих Шамбалу как высшую меру и на отрицающих будущее. Пусть слово «Шамбала» знакомо лишь немногим. Каждый народ имеет свой язык, но единое сердце. Нужно со всей бережностью явить внимание каждому, кто готов идти к свету. Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучавшее на благо. Лишь под пламенным сводом равны все. Это взято из книг «Мир огненный», книга «Братство» и «Надземное». Не вижу, почему нельзя повторять высокие понятия «Бог», «Сын», «Святой Дух» во имя Иисуса Христа. Никакого умаления не будет в том, что вы будете повторять те привычные формулы, которые необходимы для известного уровня сознания. Из письма Елены Рерих. Христианский мир для высшего понятия избрал слово «Бог». Зачем искать новое определительное для этого величественного понятия? Ведь с этим словом христианский мир веками связывал все самое высокое, все самое прекрасное, доступное его сознанию. Потому и в книгах учения этот непознаваемый и беспредельный принцип или начало часто обозначается словом «Бог». Все верование указывает не произносить в суе имени Высшего. И этот закон прекрасен. В нем выражена высшая соизмеримость. Если даже земные понятия охраняются, то насколько следует быть бережными с высшими понятиями? Поручая свидетельствовать о мире огненном, как о существующем со всеми признаками бытия. Огненные цветы центров, огненные цветы чакр отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз. Малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков, так и запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные. Так и лучи, как потоки и водопады, потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высшим образом. Мудрый не унизит земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело сможет сохранить те же искры огня пространства, что у высших существ. Следует указывать в школах, чем люди подобны Богу, чтобы оправдать древние заветы, из которых люди сделали посмешище. Нужно везде очистить высшие понятия. С самых ранних лет дети должны слышать о мирах тонком и огненном, должны понимать начало иерархии и добра. Чем раньше детям напомнят об иерархии света и о прочих истинах, тем легче им будет припомнить прежние знания. Понятие Бога очистится во всем величии на основе иерархии света. Только так высшее понятие не останется отвлеченным и сольется со всем бытием. Когда мир окунулся в мрак отрицания, то, конечно, нужно ожидать разрушения старых негодных основ, ибо как же можно переродить мир? Как может человечество очнуться, как не потрясением всех негодных устоев? Ведь только тогда, когда утвержденные новые великие принципы иерархии осознаются человечеством, тогда можно будет утвердить спасение человечества. Так мы напряженно устремляем планету к принципам иерархии блага. Утеря высших понятий должна быть возмещена, ибо каждый утерянный принцип приносит космические перевороты. Так нужно возродить человечество принципом иерархии. К чему говорить «аум», если можно сказать «молитва»? В сущности, это то же самое, только по древности и утончению созвучие «аум» будет сильнее по вибрации. Пусть созвучие около высшего понятия будет обдумано. Слово есть вибрация. Такие созвучия нужны для гармонии пространства. Только будете объединены этим. Взято из книг «Иерархия», «Мир огненный», книга «Аум» и письма Елены Ивановны Рерих. Отбросим мертвую букву и догмы средневекового мышления и возжжем в себе огонь Духа прикасанием к высшим понятиям. Различные догмы особенно вредны тем, что дают неподвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Но никакие догмы не преобразят душу, отягощенную невежеством и пороками. Догматизм означает кристаллизацию положений того или иного учения в законченных, неподвижных и застывших формах. Потому догматизм разрушителен для эволюции выдаваемых иерархией света знаний. Неизменяемость и прочность основ учения не означает их мертвой неподвижности, на которой процветает догматизм, но указывает, что дальнейшее развитие, развертывание и углубление учения основывается на прочном фундаменте. Не останавливаться на застывших формулах, но двигаться именно мыслью, расширять и наращивать ее элементы, творчески ее устремляя, будет правильным решением вопроса, пресекающим явление догматизма или задержки на одном месте. Атавизм необычайно силен в некоторых людях, их ум никак не может выйти на новый путь, старые колеи останавливают всякое продвижение, но они не замечают этого, а вековые наглазники, предусмотрительно надетые в виде всяких догматов и запретов, отучили от видения широкого горизонта. Взятые из книг «Мир огненный», письма Елены Ивановны Рерих, «Грани огни-йоги». Очень опасны догматические подходы к учению для нас, изучающих учение живой этики и прикасающихся к высшим понятиям, несущим из высших миров мощные огненные энергии в сферы Земли, которые или сожгут, или воскресят человечество. Даже самые простые люди чуют истину больше, нежели холодные догматики. Споры с узкими догматиками бесполезны, безнадежны и вредны. Многим сознаниям нужны еще заборчики, оберегающие их так же, как пугливых лошадей оберегает шоры. Почему именно в этой книге зашла речь о догмах, догматиках, догматизме, догматах и догматике? Да потому что мертвая догматика убила светлое учение Христа, а теперь занялась убийством светлой истины, данной владыками как провозвестие учения живой этики. Хуже догм и догматиков могут быть только мертвые буквы и те, кто сейчас пытается сделать учение жизни догматическим, исполняя волю иерофантов зла и темников. Нельзя к великанам применять карликовые меры. Но именно их, великанов-основателей живой религии сердца, эти карлики хотят сделать основателями закрепощающих догм. Именно то, о чем предупреждала не делать матери Агни-йоги Елена Ван Рерих, сейчас упорно проводит в жизнь вообразившие себя теми, кто думает, что имеет право указывать, приказывать и устанавливать узкие рамки для всех, взявших в руки великое учение жизни. С таким возмущением пишет Елена Ивановна Рерих о таких догматиках в своих письмах. Теперь, что касается прописных букв в местоимениях, встречаемых в книгах учения, то вина моя, если вообще это вина, ибо вставляю их из глубочайшего почитания и любви к великим образам и к высшим понятиям. Могу утверждать, что в собственноручных письмах великих учителей таких прописных букв не встречается. Но что за перл утверждение некоего посланца, что употребление прописной буквы местоимения не позволял себе даже сам Христос? Что это, дикое и грубое невежество или просто наглая оценка аудитории, сидевшей перед ним? Также этому невежде следовало бы возразить, что мудрость и любовь – синонимы в понимании каждого культурного человека. Но несущая любовь без мудрости есть просто кандидатура в сумасшедший дом. Неужели находятся люди, спокойно выслушивающие нелепость этого посланца? Запишем слова владыки. Огонь и психическая энергия неделимы, ибо психическая энергия есть качество огня. Великих духов ради людей, пришедших на землю, называют владыками. Каждый владыка пришел к нам на землю с далекой звезды, чтобы озарить земное человечество высшим сознанием и вывести его к звездам далеким. В тайной доктрине экзотерически упоминается 7 кумар, пришедших на нашу планету. Но эзотерически их 8. 8-й есть отверженный или падший ангел. 7 каганов отвечают 7 кумарам в тайной доктрине. Причем эзотерически их 8. Все эти 7 кумар и были владыками пламени, одарившими человечество разумом. Об этом мы читаем в письмах Елены Ивановны Рерих. Семигранник космических владык является собой величайшую мощь на планете. Космический разум есть иерархия света или лестница Иакова. Причем венец этой иерархии состоит из 7 духов или 7 разумов, завершивших свою человеческую эволюцию на той или иной планете в той или иной Солнечной системе, так называемых планетарных духов, создателей миров. Именно эти создатели миров или планет являются зодчими нашей настоящей и будущей Вселенной. В дни Пролаи они держат великий дозор Брамы и намечают следующую эволюцию космоса. Об этом читаем в письмах Елены Ивановны Рерих. Лучи семи владык, устремленные мощно к Земле, хранят и охраняют планету от возможного взрыва. Конечно, мысли космических владык о планете и о всем человечестве в целом. Как продвинуть его, возможно, скорее на подготовленную ступень эволюции? Именно как можно скорее, ибо запаздывание или промедление грозит страшными следствиями. При росте возможностей, которые даны в настоящее время, уже невозможно удержаться на прежнем уровне сознания без разрушения. Альтернатива – либо продвинуться, то есть подняться, либо погибнуть. Возможность гибели современной цивилизации уже – это не бред расстроенного или больного воображения, но это грозная действительность. Можно представить себе, сколько работы сейчас в мире надземном для удержания человечества от явлений, ведущих к взрыву планеты. К работе привлекаются все, кто способен внести свою долю в общее дело. В кровавом поту непомерного напряжения трудятся сейчас владыки света. Трудно даже мыслью объять его степень. Но можно понять, сколь нужна помощь землян, и особенно тех, кто понимает и знает, как можно помочь. Выстоять, не колеблясь и не шатаясь, в этот трудный момент для земли будет действительной помощью владыкам. Каждое сердце, принесенное во имя спасения мира, несет на себе ношу мира сего. И можно представить себе, какова же ноша владык. Владыки служат на преображение мира. Этой же цели служат и все, сознательно идущие за ними. У владык света столько забот о земле, что каждая помощь землян ценна и имеет значение. Сейчас их главные силы идут на гигантскую битву с темными разрушительными силами в тонком мире и на земле. Идут на удержание до определенного срока столкновений народов и на подавление подземного огня, который грозит нашей планете взрывом. Истинно страшно напряжение их сил для спасения Земли. А люди в безумии своем всюду закладывают лишь динамит. Так, имея малочисленных пособников на Земле, владыки несут неимоверную тяжесть разряжения разрушительных энергий, которая вся ложится на этих самоотверженных хранителей неблагодарного и невежественного земного человечества. Лучи семи космических владык, устремленные мощно к Земле, хранят и охранят планету от возможного взрыва. Путники Великого Пути, объединенные лучами владык, также представляют собой немалую силу. Сила каждого из них в отдельности состоит из его индивидуальных достижений или накоплений духа. Само слово «накопление» указывает на то, что сила накапливается, но не приобретается сразу. Накапливается в процессе долгих многовековых усилий. Гора состоит из песчинок, или более точно, из молекул тех минералов, которые входят в ее состав. Так сила духа образуется из суммы отдельных, даже маломалейших усилий, откладывающих кристаллы огненных достижений в чаше собирателя нетленных накоплений. Каждое даже самое малое усилие и достижение накапливает мощь. Можно горстями наносить целую гору, хотя и незаметно малая песчинка. В любых обстоятельствах жизни, в любом состоянии или настроении можно всегда сделать или делать что-то такое, что является вкладом в чашу, будь это хотя бы маломалейшей крупицей огненного сокровища. Можно постепенно, упорно, последовательно овладевать телом и приобретать контроль над его функциями, которые обычно не подчинены воле человека. Следует отметить, насколько беспомощны люди в случае даже небольших заболеваний, в то время как некоторые довольно легко излечиваются силами собственного организма. Но опыт наслаивается медленно, и велико расхождение между человеком, который это делает, и тем, кто делает столь велико, что не делающему почти невозможно помочь, то есть заставить его вылечиться самостоятельно. Точно так же во всех прочих областях достижения духа требуется опыт и практика. Но жить все же надо, какова бы ни была жизнь, то есть как бы трудна она ни была. А жить – это значит идти, а идти вперед – значит накапливать сокровища чаши, значит пользоваться каждой возможностью его приумножить. Говорю о путниках великого пути, то есть о тех, кто осознал смысл и значение жизни. Так говорит Владыка. Из песчинок складывается целая гора. Из маломалейших достижений духа в течение тысячелетий складывается его монолит, монолит духа. В делании не утомимся, великое делание не имеет конца. В гигантской борьбе владык за мир на земле непреложно суждена победа, которая начертана на знамени мира, на знамени новой эпохи, на знамени владык. Да, 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 победит мир, победит, как бы тьма не стремилась нарушить его, ибо владыки на страже грядущего мира и на страже счастья людей земли. Взято из книг «Грани Агни-йоги» и письма Элен Ванны Рерих. Владыки – это высочайшие духи или индивидуальности. Высочайшие духи являются сотрудниками великого зодчего и матери природы, являются строителями миров и руководителями народов. Все духи, даже высочайшие, исполняют волю, пославшей их, но не свою. Да, в истории Иисус Христос явление исключительное, но следует добавить, что не менее исключительное явление всех семи кумар или семи бога-человеков. И лишь сомнительный невежда может начать взвешивать, кто из этих высочайших духов выше или ниже. Нам дана прекрасная формула в учении. Если спросят, кто выше, Христос или Будда, отвечайте: невозможно измерить дальние миры, можем лишь восхищаться их сиянием. Все плотно-материальные формы, в которые воплощается высочайший дух при своем приходе на землю, могут служить звеном для объединения или связи его с бессмертной индивидуальностью. Физическое тело Великого Духа смертно, как всякое плотное тело, но бессмертен Дух. Разные народы в разные века облекали великих духов по своему сознанию, обычаю и времени. Но под этими различными формами нужно уметь усмотреть индивидуальность Великого Духа, чтобы понять, что временные изменчивы формы, но неизменяема сущность, заключенная в них. Конечно, никто из высочайших духов не ушел из нашей Солнечной системы и не ушли даже из сфер, окружающих нашу планету. Наоборот, именно сейчас приблизились, ибо свирепствующий Армагеддон требует напряжения всех сил светлой иерархии. Но даже если бы не было Армагеддона, эти высочайшие духи продолжали бы свое совершенствование на других высших мирах, но все же в пределах этой Солнечной системы. Ведь Земля – не высшая планета в нашей Солнечной системе. Бога нет, но есть иерархия знания, есть духи света, стоящие на лестнице жизни, которые почитаются людьми как боги. Что же сказать о духах планетных, о творцах звездных систем и миров, о матери мира, о начале начал? Беспредельна лестница иерархии света, и даже высочайшие духи не могут сказать, что они предстояли началу начал. Потому надо понять, что без Бога нет пути. Не наша вина, если понимание противоположности не вмещается в сознание человеческое. Биполярное мышление доступно лишь архату. Бинер иерархический – наитруднейший для постижения. взятые из книг «Грани Агни-йоги» и письма Елены Ивановны Рерих. Семь великих, пришедших с далеких звезд, оставались семью, под какими бы покровами или внешними формами не выявляли они себя человечеству. Понимание владык индивидуально и по сознанию. Отсюда столько противоречий. Различие религии произошло от различного подхода к иерархии света, от различного ее понимания. Эпоха, народность и специфичность условий наложили свой отпечаток. Но единое средоточие сущего. Мудрый увидит эту единую сущность под разными наименованиями и разными формами внешнего выражения человеческих верований, ограниченную широтой понимания и ступенью постигающего сознания. Под различными одеяниями всех веков и народов он увидит, что ими обличены все те же великие индивидуальности, которые давали миру знания, соответствующие ступени развития данного народа в той или иной форме философии, религии, верований или учений. Но истина оставалась все той же, хотя была выдаваема только частично, и семь великих пришедших с далеких миров оставались семью, под какими бы покровами или внешними формами не выявляли они себя человечеству. Как нет двух лиц схожих, так нет и одинакового понимания иерархии духов великих, ее составляющих. Чем ближе к фокусу иерархии стоит человек, тем меньше расхождение в этом понимании у него с другими людьми, подошедшими столь же близко. Расхождение происходит от незнания, ведь часто под различными обличиями скрыта одна и та же великая индивидуальность. Люди, не зная этого, спорят о том, кто прав, кто заблуждается. Велико непонимание вокруг явления иерархии. Много заблуждений, ошибок и просто невежества. Пришло время объединить человечество в едином понимании единого фокуса света. Наступит оно, это время, когда будут едино стадо и один пастырь. Сотрудничество владык с космосом нераздельно. Из сокровенного учения мы можем составить для себя некоторое понятие о зарождении нашей планетной цепи и постараться из аналогии и по некоторым имеющимся намекам уловить проблески о зарождении планетной цепи Солнечной системы. Но это и все. Во время частичных пролай, то есть обновления планет или обновления Солнечной системы, величайшие духи, коллективно представляющие космический разум и творящие начало, держат дозор и планируют будущий цикл жизни Солнечной системы или же планет, а затем они сами являются главными исполнителями этих начертаний. Единосущность в космосе выражается в утверждении всех владык. Когда говорится о единосущности, то можно понимать, что каждый владыка есть часть цепи, которая утверждает и направляет течение жизни. Каждый владыка, примкнувший к цепи, направляющей эволюцию, насыщает творческими жизненными эманациями космический магнит. Все мысли исходят из этого источника. Конечно, каждый владыка несет в себе все напряжения, потому сотрудничество владык с космосом так нераздельно. Творчество духа непреложно. Взято из книг «Братства» и письма Елены Рерих. Владыки света – держатели неба и земли. Отказывающиеся признать существование Белого Братства отказываются от величайшей идеи, от величайшей красоты, до которой когда-либо поднималась человеческая мысль. Белое Братство – мечта человечества, твердыня знания и сокровищница жизнедательной энергии. Истинно лишь этими держателями жив мир и его человечество. Эти держатели нашей планеты были высокими духами на других мирах и стали богочеловеками на нашей земле. Принадлежа к высшей эволюции, они пришли на нашу землю, чтобы ускорить эволюцию ее человечества. Именно они в полном смысле этого слова – держатели, хранители, спасители нашей планеты. Я им заботу о держателях великого мирового равновесия. Подумать надо, как тяжко им удерживать равновесие, которое человечество стремится ежеминутно непоправимо нарушить, не говоря уже о страшном напряжении, которого требует обуздание подземного огня, бушующего как никогда в недрах земли. Невыразимо тяжко удерживать мир в постоянном равновесии, чтобы охранить то, что принадлежит эволюции и строительству нового. Вы должны верить в живых великих носителей, держателей всего знания и свет. Методы их сообщений разнообразны. Но океан учения дается лишь самым ближайшим. И методы эти, конечно, не имеют ничего общего ни с какими медиумистическими проявлениями. Об этом достаточно сказано в книгах учения живой этики. Владыки света, держатели космического магнита, тяжко ноша мира, переполнена чаша держателей космического магнита. Когда советую осторожность, значит, условия внешне потрясают переполненную чашу. Так сказано в книге «Иерархии». Владыки света, держатели мира, несут на себе чашу мира сего. Держатели мира живут интересами народов Земли, их делами, принимают в них участие и двигают эволюцию земного человечества. Держатели Земли сдерживают стихии до срока. Нарушение равновесия в природе и в сознании человеческом достигло крайней степени напряжения. Планетное неравновесие создано человечеством. Если это будет продолжаться еще какое-то время, то взрыв неизбежен. Держатели Земли стараются раздробить центры напряжения и дать выход энергии по мелочам, ибо крупное столкновение очень опасно. Оно может вовлечь в свою орбиту всю планету. Трудное время. Тяжкое время для каждого чуткого человека. Видите, как упорствуют люди в своих заблуждениях. Видите, что словами уже не переубедить их. Видите, что завели планету к черте взрыва. Выхода нет. Держатели Земли сдерживают стихии до срока. Но сроки подходят, и силам стихии будет дан выход. Ярость их обрушится на тех, кто ее вызвал. Пострадают все, кто повинен в рождении зла. Страшный суд над планетой свершится. Миллионы людей вовлечены в губительное столкновение. Туда направлены для помощи энергии держатели Земли. Можно ли ожидать, чтобы в такие моменты личные посылки шли, как обычно, и им уделялось время? Кто же он, готовый лететь на помощь Земле? Только такой человек, который не унизил своего огненного достоинства. Немного держателей Земли. Люди успели забыть о гигантах, держащих Землю. Какими словами и образами можно напомнить о природе вещей? Деяние рук человеческих уничтожается только в своем плотном аспекте, но в свитках Акаши сохраняется все без исключения. В ауре же планеты, в ее незримом окружении тонкого мира, держатели Земли стремятся сохранить только лучшее и по возможности нейтрализовать отрицательные темные тонкие формы. В это переходное время в тонком мире происходит великое разрушение отживших тонких форм для замены их новыми, эволюционными. Построение старого мира сознательно разрушается силами света как на Земле, так и в мире надземном. Те, кто следует за эволюцией, развивают новые идеи под разными углами зрения. Но назовут ли кооперацию мирным существованием или сотрудничеством между народами, значения уже не имеет. если эта идея принята в той или иной форме. Образ этих идей борется в пространстве со своими антиподами и подавляет их силой пространственного огня, вложенного в них мощью творческого воображения держателей планеты. Великая битва идей происходит в пространстве. Даже светило принимает участие в ней, творя новое, великое будущее человечества. И мы принимаем прямое участие в этой работе. И наши ученики и сотрудники принимают участие в ней, нам помогая. Это взято из книг «Мир огненный», а также «Грани огни-йоги». «Вы должны верить в живых великих держателей всего знания и света», – так пишет Елена Ивановна Рерих. «Надо понять, что знание требует мужества, а великое знание требует мужества несказуемого. И только готовность отдать все свое и себя самого на служение общему благу, бесповоротно и до конца, которого нет, может уравновесить это мужество духа. Конечно, все, в ком есть свет, вовлекаются в орбиту особого напряжения и посильно помогают держателям света. Когда же такую помощь по силам своим и разумению сознательно оказываете вы, то это указывает на высокую степень достижения. Если для вас тягость ноши земной велика, то какова же она у держателя света? Чем выше дух, чем выше человек, тем тяжелее ноша мира сего для несущего ее. Держатели мира несут на себе ношу мира сего. Когда свет носителя света еще мал, опасность не столь велика. Но когда он вырос, то бедствие от его угашения затрагивает и губит столь многое, что нужно всеми силами духа пресекать возможность этого явления. Держатели света, конечно, помогут свету держать, но и обращение к ним не во имя себя, но во имя и ради других, ради пространства, не может оставаться безответным. Теперь несение света становится уже не личным явлением, но делом общего блага и служения человечеству и пространству. Если владыки – пришельцы с дальних миров, то по ним можно судить о человечестве со звезд дальних. Владыки пришли на землю ради несовершенных людей, чтобы помочь им подняться и достичь различных степеней совершенства. Потому на несовершенство свои надо смотреть как на отправную точку, от которой начинается путь совершенствования. Ведь начинать всегда приходится от чего-то. Если кому-то его несовершенство будет служить преградой, а не трамплином для устремления выше, то будем считать такую установку в корне неправильной. Только ничтожество может считать себя неспособным подняться, или тот, кто уже начал сослужение с тьмой ко тьме принадлежащего духа. Нет такого положения, нет таких условий, от которых нельзя было бы устремиться к свету. Следовательно, обращение и устремление к свету возможно всегда. Обращающийся всегда получает ответ, если обращение от сердца, конечно. К свету призываются все, и на призыв каждый должен ответить сам. Небывалое время. Время небывало тяжких нагнетений. Но зато время возможностей небывалых. Деятельность иерархии заключается до известной степени в помощи людям. Ради людей пришли владыки с далеких планет. Им подражая, будем помогать и мы. Каждый владыка пришел к нам на Землю с далекой звезды, чтобы озарить земное человечество, озарить высшим сознанием и привести его к звездам далеким. Твердыня, где они пребывают, открыта всем мирам. Земное и небесное, плотное и тонкое, зримое и незримое, телесное и огненное гармонично сочетается в ней, сливаясь в единое, нераздельное целое, доступное во всем многообразии своих аспектов. Из твердыни протянуты руки и льются лучи для помощи людям. Помощь щедро изливается на землю, но ее надо принять. Принять ее может лишь пробужденное сердце. И труды, и усилия владык направлены на то, чтобы пробудить людей к осознанию великих космических законов, чтобы сердца людские проснулись к восприятию вечной жизни, к пониманию смысла и цели существования человека на Земле. Человек является ответственным, хочет он того или нет, за себя и за все человечество в целом, за мысли и чувства его, за слова и поступки. Об этой ответственности знают владыки света, знают о ней и носители света. А ныне пришло время осознать ее каждому человеку. Истинно, у владык чувство ответственности самое мощное. Владыки несут этот мощный ключ к общему благу. Сферы разных энергий наполнены чуткостью к напряжениям. Напряжение при исполнении различных задач вызывает чувство ответственности, и дух, являющий чуткость ответственности, заслуживает утверждения. Земное человечество нарушило закон сотрудничества и теперь искупает это нарушение. Каждый владыка приносил планете утерянное равновесие, но дух человеческий настолько проникся чувством антагонизма, что не может достичь назначения, указанного владыками света. На страшном противоречии растет человечество, но волны огня зальют мышление, нарушенное явлением отрицания света Матери мира. Сопротивление началам Вселенной жестоко погрузило знание духа во мрак неведения. Владыки пришли для того, чтобы рассеять духовное сопротивление и озарить наш дух. Они стремятся на земле поднять знания на высшую ступень. При всяком отклонении от избранного пути тотчас вносится поправка. Всякое отклонение сразу сказывается на состоянии организма. Отсюда суровая необходимость самоконтроля. То, что раньше проходило бесследно, сейчас будет болезненно отражаться на здоровье. Если у владык каждое нарушение равновесия грозит катастрофой, то у учеников оно грозит тем же, только меньших размеров, соответственно, величине сознания. Потому удержание равновесия будет тем условием, без которого дальнейшее продвижение становится невозможным. Когда носители света утверждали заветы, тогда потенциал их устремления напитывал устремление человечества. Когда деспотизм завоевателя утверждался законом самости, тогда человек погружался в сферу ограничения, и мрак устремлял человека к саморазрушению. Потому самоотверженность владык ведет человечество пламенно. Об этом сказано в книгах «Братства» и в «Гранях огни-йоги». Наступающая огненная эпоха идет под знаменем владык, на котором три мира соединяются, внимающим их кругом, в один мир. Сфера объединения – это сознание человека. Это объединение является величайшим знаком эпохи. Личное сознание заменится сознанием индивидуальности, объединяющее в своем круге три мира – плотный, тонкий и огненный. Человек, утвердившийся в синтезе трех миров, не скованный ограничениями личного сознания, перешагнет через его границы. Все три мира будут доступны и открыты сознанию, которое сохранит память не только о пребывании в надземном, но и будет видеть и знать все три мира. По непрерываемой цепи индивидуального сознания или осознание своей индивидуальности, в которой и будет жить, человек удержит память о прошлых воплощениях и личностях, в которых она, индивидуальность, проявлялась. Смерти не будет, ибо индивидуальность бессмертна. Смена оболочек будет рассматриваться столь же естественно, как и смена одежды. Соответственно, переменится и внутренняя жизнь, и внешняя. Изменение произойдет прежде всего в сознании человека и отразится на всех его построениях и творчестве. Полем встреч трех миров остается человеческое сознание, но при трансмутации его в сознание сверхличное. То есть нужно утвердить осознание своей бессмертной перевоплощающейся триады, в которой сосредоточена индивидуальность человека. Личное растворится в сверхличном, и временная смертная оболочка станет выражением высшего «я». Конечно, все это будет достигнуто не сразу. Попрание смерти – одно из величайших достижений, доступных человеку на земле. Намеренно сказал «на земле», ибо смерть победить надо, не выходя из тела. Соединение миров, запечатленное на знамени владык, означает эту победу над смертью. Еще будучи в теле, увидит тогда человек явление тонкого мира, того самого мира, в котором он будет жить, тело свое покинув. Сознание обретет способность жить в двух мирах и обоих касаться, еще находясь на земле. Даже трудно представить себе, какие изменения внесет это понимание в жизнь человечества, которое в корне преобразится. Новое небо и новая земля займут место старых, и старые не придут уже больше на сердце и не вспомнятся вновь. В этом величие будущего, которого ждет человек. Благо тому, кто нас почитает живыми, нас, ушедших из мира земного, крепок тогда наш союз. Иметь союзником в мире надземном значит быть победителем в битве земной. Силы тьмы темы сильны, что корни их в тонком мире. Но там свет сильнее, сильнее тьмы. И это условие требует осознания. Великие силы незримых миров вовлечены в процесс строительства нового мира на земле. Это союзники ваши в вашей борьбе за свет под знаменем владык. Космичная эта борьба. Армагеддон кончился победой и уничтожением князя мира сего и его цитадели зла. И сейчас борьба идет уже за утверждение в плотном мире новой земли и нового неба. Стремительность событий усилится. Тьма выявляет себя для ее окончательного уничтожения. Благо всем со светом идущим. При космических пертурбациях накапливаются очищающие огни, которые нагнетают атмосферу и устремляются на строительство нового мира. Так на развалинах старого мира растет новая эволюция, растет эпоха огня. Завершая Кали-югу, она насыщает пространство огнем нового мира. Так всеобъемлющее пламя владык зовет к чистому творчеству. Так утверждение иерархии входит в жизнь. Так все направленное на благо мы приветствуем, продолжает владыка света. Так все насыщенное чистым устремлением идти верхним путем мы приветствуем. Конечно, проявлению знамени владык нужно помочь. Каждое проявление знамени есть еще один светоч во тьме. Помогайте строению мира. Нет ни дня, ни часа, когда бы мир не был в опасности. Не два глаза плотного мира могут усмотреть эти опасности, но лишь три глаза трех миров, как на знамени владык. Когда нужно действовать в защиту такого великого утверждения, как знамя владык, то непристойно уподобляться воинам, держащим бумажный щит. Символ духовного меча особенно соответствует великой битве, когда все духовные силы собираются под знамя владык света. Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет, который ближе всего золотым отложением праны. Воинов крепких и стойких я хочу собрать под знамя владык. Потому и бьет жизнь вас жестоко, так как нужна закалка. Не смущайтесь ничем. И пусть ничто не нарушает вашей связи со мной, говорит владыка света. Я с вами всегда. Но столько вокруг пособников злобных, желающих оторвать вас от нас. Держитесь всей силой духа и нить сердца держите всегда. Суровое время и тяжко сверхсил. Воин на страже всегда в готовности полной. Всегда на дозоре, и пламенем зорким горит дозорное сердце. За воином там на вершине реет знамя владык, символ конечной победы. Кажется глазу земному, что воин один, но это лишь майя. С ним и я, и владыки, незримые вои вокруг, ибо огромное воинство света. Нет, он не один, хотя и впереди на дозоре. Нет, он не оставлен. Орлиный глаз зорко следит, и мне каждый шаг его виден. Мы на великом дозоре, на дозоре, и он, и мы вместе на страже, воин и мы. Воинство света собирается под знамя владык не для спокоя и мира, но для того, чтобы тьму уничтожить и с планеты смести всех воинов тьмы, всех служителей темных, все зло, порожденное ими. Нам нужны воины света. 31-й год был знаменем владык. Это верно так же, как под камнем гума лежит пророчество. Как тупо все отрицающие надежду, как слепо утверждающие преимущество войн, как мало сознаний, которые могут видеть перерождение планеты путем культуры. Конечно, не осознающие творчество путем высших мер будут погибать в старых смятениях. Не осознавшие новых путей так нуждаются в понимании века Майтреи. Ведь знамя мира и владык даст открытые пути. Победа начертана на знамени новой страны, на знамени мира. Мы утверждаем победу. Мы утвердили ее. Трубите победу, ибо владыки на страже грядущего мира и счастья людей. Взятые из книг учения и писем Елены Ивановны Рерих, а также из грани Агни-йоги. Грядущая эпоха будет находиться под лучами трех космических владык – Майтрея, Будды и Христа. В эзотерическом учении указаны трое владык мира – Будда, Христос и Майтрея. Майтрея – старший, первый и последний, царь царей, учитель учителей. В тайной доктрине он – Санат Кумар. Этот облик есть величайший, именно владыка мира, один из трех владык мира. Также спросите обижающихся на то, что грядущая эпоха названа эпохой Майтреи, а не эпохой Христа. Понимают ли они вообще значение этих имен? Если бы они больше знали, то и не обижались бы. Грядущая эпоха будет находиться под лучами трех владык – Майтреи, Будды и Христа. Ваша любовь ко Христу так понятна, и кто может, понимая дух учения жизни, разъединять великие облики, которые являются собой единое эго, потому предуказанное пришествие правильно понимать как проявление этих трех величайших обликов. Весь Восток ожидает пришествия Мессии, и каждый народ дает ему самое прекрасное и близкое себе имя, часто не зная, что носители этих имен могут быть одним и тем же эго. Так, зная истину, неумолим радости сердец, искренне устремленных к избранному ими облику. Когда Тара пришла к утверждению космических огней на Земле, зазвучали лучи трех владык. Явление огней явлено так мощно, что их сияние расплавляет все предусмотренные владыками препятствия. Истинно, можно сказать, светлый образ даст новое понимание. Тара белая посылала свои лучи для утверждения космических огней на Земле. Три важных преуспеяния, три начертания владык, три утверждения посылались решениями семи владык. Истинно у нас праздник, ведь поставлен пост нашего явления. Несущим наш завет скажу радость. Конечно, ни один из духов великих не может полностью проявиться в физическом теле и появиться на земле. Но духовная сила трех владык проявится на земном плане в час грозный. Помните, как сказано, появление Сына Человеческого будет в грозе и молнии, в мгновение ока. Это взято из книги «Братство», письма Елены Рерих. Трое владык и три центра составят творчество здесь, на земле. Предварительно первенствовал глаз Брахмы, затем он сменится торжеством кундалини. Правильно определить кундалини как отвлеченное начало. Отец, зачинатель восхождения. Когда условия жизни на земле были грубы, нужно было увлечь дух высшей сферы, но достижение самадхи не уберегло человечество от ужаса рабства и предательства. Ведь кундалини – это та же психическая энергия, действующая через определенные центры, отрывающая человека от земли, давая ему ощущение неземного счастья. Тот, кто знает начало отца, тот при смене распознает сына. Чаша – это сын, отцом пробужденный. Тот, кто сможет осознать дополнение чаши кундалини, тот поймет, как отец поручает сыну земное царство. С чашей подвига – действие. Так ничто не оставлено, но усилено. Ничтожно число тех, кто понимает, что есть истинное ученичество и приближение к владыкам света. Так сказано в письмах Елены Ивановны Рерих. Может быть, узнав из книг учения, когда ученик готов, учитель не замедлит. Вы решили, что, прочтя известное количество книг и выразив искреннее желание приблизиться к владыкам, вы уже готовы. И не вдумались глубже, что в действительности означает слова «когда ученик готов». Не должна ли эта готовность заключать в себе определенные качества, без которых она не может осуществиться? И какие это качества? Не будет ли основным качеством именно смирение? Будем жить радостью понимания возможности приближения к владыкам света. Ибо истинная возможность – это в нас самих. Лишь мы сами можем ускорить ее достижение. «Родные мои», – пишет Елена Ивановна, – «продолжайте трудиться в простоте. Великий магнит заложен именно в простоте. И, как сказал великий владыка, непроста простота, но та божественная простота, которой пронизано учение. Все приближения к великим владыкам совершаются в тиши наших сокровенных ночей и в глубинах наших сердец. Многое делается сейчас владыками света для пробуждения спящих сознаний, для того, чтобы слепые прозрели, а глухие начали слышать. Напряженно и насыщенно цементируется пространство идеями для ускоренной эволюции. Мысли, посылаемые владыками, настолько наполнили земную ауру, что в разных частях света люди, не знающие друг друга, уже произносят одинаковые формулы. Распространение мыслей владык не остановить никакими мерами. Новые мысли проникают повсюду, сметая преграды. И когда идеи кооперации, сотрудничества и мирного сосуществования войдут и утвердятся в сознании большинства, то невозможное ныне станет вдруг возможным, и человечество, освобожденное от цепи старого мира, вступит в новую эпоху. Многое делается сейчас владыками света, и помимо цементирования пространства, и многое выдается, находившееся раньше под строгим запретом. Двери для понимания широко открыты перед каждым человеком, устремившимся к свету. Работа владык среди человечества – весьма разнообразно и требует большого напряжения вследствие своей срочности. Так идет подготовка сознания через контакт на тонком мире. В результате мощное объединение готовых сердец, но на невидимой поверхности жизни. Новый мир укрепляется этой работой, помощники очень нужны. Можно ли пребывать в одури сонного бездействия, когда в кровавом поту величайшего напряжения трудятся над миром владыки света? Можно ли не отдать в помощь им все свои силы, все помышления, все устремления сердца? Можно ли не отделяться от них мыслью и частоколом самости? Не будет ли это знаком невежества, непонимания и отрыва мышления от центра света? Кто же и что же стремится отделить сознание от них? Не тьма ли? пободствуем на дозоре с мыслью владыки помочь. Неужели только лишь брать? Если братья человечества отказываются от паранирваны, то можем ли мы утопать в блаженных иллюзиях девачана, когда столько страданий кругом и столько работы, и когда владыки в кровавом поту Троицы бодрствуют на неусыпном дозоре? Наслаждаются девачане обычные люди, но не те, кто находится на великом служении. Знаете, как напряженное время, и знаете, что владыки трудятся в кровавом поту и на спасение мира. Каждое желание помочь и разделить их непомерную ношу будет особенно ценно и особенно необходимо. Потому вместо того, чтобы наполнять сознание суетой, лучше помыслить о том, как и чем оказать столь нужную помощь общему делу и принести свой камень на построение храма жизни и храма света. Владыки трудятся над тем, чтобы утвердить на земле более высокую ступень эволюции и приблизить ее к ступени дальних миров. Все лучшие достижения человечества взяты оттуда. Все, чем со временем станет земля, будет отражением жизни дальних миров. Владыки служат делу преображения мира. Этой же цели сознательно служат и все идущие за владыками. Радость дает силы противостать антагонистическим токам пространства. Тягость от них велика, утешение в том, что они временны и приходящие. Но тягость их несем вместе. Вы и мы, владыки.